И вот, продолжая обзор православно-лютеранских отношений в России, можно отметить, что важным событием в жизни как лютеран, так и православных, а также представителей других христианских конфессий, живущих в России, был манифест Петра Великого от 16 апреля 1702 года. В этом манифесте провозглашался принцип веротерпимости. Причем она основывалась, этот принцип основывался не на личном благорасположении монарха к какому-либо религиозному направлению, но все они получали равные права, покоящиеся на юридической основе. Вот что говорилось в манифесте. Поскольку здесь, в столице нашей, уже введено свободное отправление богослужения всех других, хотя и с нашей, то есть православной церковью, несогласных христианских сект, того ради ионное этим вновь подтверждается таким образом, чтобы по дарованной нам от Всевышнего власти совести человеческой преневоливать не желаем. И охотно предоставляем каждому христианину на его ответственность заботиться о блаженстве души своей. И так мы крепко того станем смотреть, чтобы по прежнему обычаю никто как в своем публичном, так и в частном отправлении богослужений обеспокоен не был, но при оном содержан против всякого помешательства и защищен был. Даже здесь предусматривались такие обстоятельства, когда в каком-либо месте нашего государства или при наших армиях и гарнизонах не будет настоящего духовного чину проповедника или церкви, то есть не будет какого-то стабильного, что ли, место для богослужения, то каждому позволено будет не только в доме своем, самому и с домашними своими службу Господу Богу совершать, но и принимать к себе тех, которые пожелают у него собраться, для того, чтобы по предписанию всеобщего постановления христианских церквей единогласно восхвалять Бога и таким образом совершать богослужение. Предусматривалась даже и такая должность, как полковые священники, именно инославные. Вот что говорилось здесь по этому поводу. «И будь при наших армиях отдельные офицеры или же целые корпуса, состоящие из полков и рот, обретаются, при коих находятся проповедники, то и они имеют без сомнения пользоваться всеми теми выгодами и преимуществами и вольностями, каковые мы даровали таковым церквам здесь, в столице», то есть еще Москва имеется в виду, это 1702 год, «в Архангельске и в иных местах, и каковы не только, что при отправлении настоящей проповеднической службы, но и при причащении святых таинств и других церковных требах здесь употребительны. Причем мы по просьбе таковых единоверцев дозволяем и в других местах строить новые церкви». Вот таким вот уже устарелым языком говорилось здесь о гарантиях для инославных. При Петре I в отечественных изданиях велась борьба с проникающими в русские печатные книги нетерпимостью по отношению к инославию. В 1714 году, очевидно, по указанию Петра I, Мусин Пушкин в письме к митрополиту Стефану Еворскому предостерегал его от употребления резких слов по адресу вождей реформации, Мартина Лютера и Жана Кальвина и их последователей. «Следует истинною обличати, нежели броните», – писал Мусин Пушкин. Для повышения авторской ответственности за написанное Мусин Пушкин настаивал на том, чтобы книга митрополита Стефана Еворского «Камень веры» была опубликована с указанием имени автора. В период правления Петра I был окончательно разрешен вопрос о перекрещивании протестантов, желающих перейти в православие. Как известно, в первые десятилетия XVII века развитие православно-лютеранского диалога в России было приостановлено в связи с определениями, принятыми в 1620 году на поместном Московском соборе, в которых настаивалось на необходимости вторичного крещения лиц инославного вероисповедания, переходящих в православие. Ну, это определение было вызвано тяжелой внешнеполитической обстановкой. В условиях борьбы с католической Польшей и касались прежде всего католиков эти определения. Но впоследствии перекрещиванию подвергали уже всех инославных, в том числе и лютеран. И исторические условия, породившие довольно спорные определения собора 1620 года, в значительной степени изменились в связи с присоединением Украины к России. То есть речь идет о том, что левобережная Украина, то есть к востоку от Днепра, она из-под власти Польши в 1654 году перешла под власть России. В нашей официальной историографии это называется «воссоединение Украины с Россией». Хотя, в принципе, сейчас на Украине не говорят о воссоединении, а о присоединении. И после этого влияние католической Польши было ослаблено. Россия взяла своего рода реванш за поражение, которое она потерпела в эпоху Смутного времени, когда поляки заняли Москву, сажали самозванцев на московский престол. И вот как бы проявилось такое великодушие победителей. И поэтому антиохийский патриарх Макарий, посетивший Москву в 1655-56 годах, указывал на недопустимость перекрещивания католиков при переходе их в православие. Во время второго визита патриарха Макария в Россию этот вопрос был поднят снова, в связи с чем поместный собор 1667 года, а он был более представительный, он отменил прежнее постановление Московского собора 1620 года и предписал принимать католиков лишь через меры помазания. Хотя, в принципе, таинство миропомазания, как и прочие таинства, мы взаимопризнаем у друг друга, признаем благодатность этих таинств, поэтому даже вот через миропомазание здесь это было, с точки зрения вот нынешней веротерпимости, это не было точно. Значит, следует принимать переходящих из одной конфессии в другую, имеется в виду православие и католичество, только через покаяние. Хотя, в принципе, я должен заметить, что вот есть определенный консерватизм среди православных, скажем, монахов на Афоне. Если кто-то на Афоне из католиков пожелает прийти в православие, то они могут его даже и заново крестить, хотя это совершенно недопустимо. И вот речь шла о католиках, что их надо не перекрещивать, но прямого постановления об отмене перекрещивания лютеран сделано не было. Про них как бы забыли. Относительно перекрещивания в то время желавших принять православную веру протестантов не может быть никакого сомнения. Хотя о лютеранах и о других протестантах собор 1620 года ясно не упомянул. Так, например, в Требнике 1639 года находится чин присоединения к православию приходящих креститься от лютерской ереси. Не упомянул о лютеранах и Большой Московский собор 1667 года, который отменил постановление Московского собора 1620 года. Было отменено решение относительно присоединения католиков к православию. Так что правило о присоединении лютеран через крещение оставалось в силе в Русской Православной Церкви вплоть до 1718 года. Именно тогда, в 1718 году, император Петр I обратился с запросом в Константинополь и получил от константинопольского патриарха Иеремии грамоту, в которой давался ответ на вопрос о принятии в православие лютеран. Почему Петр I вот именно в эти годы поставил этот вопрос? Дело в том, что во время Северной войны, она длилась с 1700 по 1721 год, многие шведы попадали в плен. Это ведь война была со Швецией. Они на положении военнопленных размещались в глубинке. Ну и Петр I был заинтересован в том, чтобы они оставались в России как толковые специалисты. А чтобы их совсем уже здесь вот так привязать к новой своей родине, вот им предлагалось перейти в православие, и тогда, мол, вы уже будете не военнопленные, а вот будете вольные люди и будете, так сказать, полноправными россиянами. Но вот здесь для шведов был чисто психологический барьер. Они считали, и вполне закономерно, что они христиане, веры евангельской, что они крещены правильным образом, а тут вот им предлагали перекрещиваться, значит, заново крещение принимать. Таким образом давали им понять, что вот, дескать, вы не христи. Ну и вот, дабы вот снять вот эту проблему, Петр I и начал выяснять о том, выяснять то, вот правомерно ли лютеран крестить заново. И вот какая грамота пришла в 1718 году Петру I от Константинопольского патриарха Иеремии. В этой грамоте патриарх Иеремия, в частности, писал, что вопрос о том, надлежит ли лютеран перекрещивать или только через божественное миру сопричислять к сынам и наследникам горнего царствия, рассмотрен и тщательно исследован был еще на соборе Константинопольском в 1708 году при тогдашнем патриархе Киприане. И определено было по уложению священных правил, что только через божественное миро их можно усовершенствовать и никак не перекрещивать, когда приступят добровольно к свету православного служения, да исповедует чистосердечно все то, чему духовно учит и проповедует Кафолическая и Апостольская Восточная Церковь. Поскольку, продолжал патриарх Иеремия, Таково было мнение об этом того славного в то время патриарха и бывших при нем архиереев. Также и мы согласно с ним, рассуждая, ничего противного в том не полагаем. И вот в рассматриваемый период времени русское правительство проявляло широкую веротерпимость не только в отношении лютеран, живших в России, но и по отношению к тем протестантам, которые попадали в сферу влияния России вследствие военных действий. Так, например, когда 30 августа 1721 года между Швецией и Россией был заключен нештатский мирный договор, по которому Швеция уступала России свои права на Исландию, Лифляндию, то всем жителям вновь присоединенных к России земель были гарантированы все привилегии, права и преимущества, которыми они пользовались при шведском правительстве. Относительно вероисповедного вопроса, в частности, было сказано, в уступленных землях не имеет быть право введено принуждение в совести, а напротив того, евангелическая вера, церкви и училища, и что к тому принадлежит, на том основании, на котором при последнем шведском правительстве были оставлены и содержаны, будут с тем, однако же, чтобы в них и вера греческого исповедания впредь также свободно и без всякого препятствия могла быть совершаема. Таким образом, победители, то есть Россия, гарантировала лютеранам полную религиозную свободу и лишь оговаривала такую же свободу для православных христиан, живших в Прибалтийском крае. В рассматриваемую эпоху по-прежнему ученые обеих конфессий занимались изучением, значит, вот, исповедания противоположной стороны и знакомили своих читателей с вероисповедными особенностями православия и лютеранства. При ближайших преемниках Петра I положение лютеран в России не ухудшилось, а наоборот упрочилось. Особенно упрочились их позиции при Анне Иоанновне. Она правила ровно 10 лет, с 1730 по 1740 годы. И ее ближайшим помощником по управлению государством стал немец-лютеранин Берон. Ну, такие еще влиятельные лютеранские сановники были при императрице, как Миних, Остерман. И вот эта эпоха десятилетняя, она в какой-то степени была немецким засильем. И в официальной историографии она получила название «Бероновщина». И любая критика лютеранства со стороны православного духовенства в тот период была запрещена. Ну, правда, когда на престол зашла дочь Петра I Елизавета Петровна, с 1741 по 1762 год она правила. Привилегии получали только те лютеране, которые переходили в православие. Но когда на престоле воцарилась Екатерина II, по первоначальному вероисповеданию лютеранка, немка, то лютеране снова получили свои прежние привилегии. Еще в 1763 году Екатерина II издала манифест, который озаглавлен был следующим образом: «О дозволении всем иностранцам, в Россию въезжающим, поселиться в которых губерниях они пожелают. И манифест предоставлял всем колонистам большие льготы и свободу вероисповедания. Этот манифест был с удовлетворением воспринят лютеранами. Для заселения им отводились плодородные земли на юге Украины и также в Поволжье. Переселение длилось по 1870 год. И в этот период, вот более 100 лет, одновременно с лютеранами в Россию прибыло большое количество католиков и меннонитов. Причем лютеране составляли 2/3 от общего числа переселенцев. На втором месте были католики, примерно 1/5, то есть 20%, а следующие по численности шли меннониты. И вот теперь мы переходим к положению лютеран в России в 19 столетии и захватим 20-е столетие также. О положении лютеран в 19 столетии можно говорить довольно подробно, но можно проиллюстрировать этот вопрос на примере взаимоотношений русского правительства с Евангелическо-лютеранской церковью Финляндии, страны, которая в то время входила в состав Российской империи на правах широкой автономии. Как известно, в 1809 году была очередная русско-шведская война. Дело в том, что Александр I и Наполеон заключили мирный договор, и, воспользовавшись вот тем, что они друг другу гарантировали безопасность, Наполеон напал на Испанию, а Александр I, так у нас не говорили, значит, напал на Швецию, а вот начал решать шведский вопрос. Ну и вот в результате победы над Швецией Финляндия из-под власти Швеции перешла под власть России. То есть лютеранские финны, финно-лютеране, стали подданными православной России. И был заключен Фридрихсгамский мирный договор, согласно которому территория Финляндии вплоть до Ботнического залива перешла к России. Финляндия была провозглашена автономным княжеством. Вместо шведского короля великим князем Финляндии стал русский царь Александр I, который был православным, но он отличался большой веротерпимостью. И вот он приобрел формальную власть над лютеранской церковью Финляндии. И для того, чтобы сразу же продемонстрировать свою веротерпимость, Александр I прибыл в 1809 году на открытие финского сейма в город Борго. Это шведское название, а финское название Порво, на конце две буквы О, Порво. Этот город, городок небольшой, он находится между Выборгом и Хельсинки на территории Финляндии. И там есть старинный каменный собор, еще с католических времен он остался там. И вот именно внутри этого храма была встреча Александра I с финскими сенаторами. Александр I произнес речь, в которой он обещал сохранить Конституцию и основные законы Финляндии. Во время правления Петра I в Финляндии были построены новые лютеранские храмы и было улучшено управление Евангелической лютеранской церковью. В 1812 году финские лютеране смогли основать финское библейское общество, которое много сделало для распространения христианства в стране. А в 1817 году было учреждено финское евангелическое братство. После 1809 года Евангелическая лютеранская церковь по-прежнему сохраняла первенствующую роль в Финляндии. Ее положение в стране было закреплено в законодательном порядке. А вот что напечатано в нашем полном своде законов Российской империи. Вот закон, посвященный вот этой теме. Итак, Евангелическая лютеранская церковь в Российской империи, говорилось в новом законе, исповедует учение, основанное на писаниях Ветхого и Нового Завета и объясняющими оные символическими книгами, и признает в качестве таковых апостольский, никейский и афанасьевский символы веры, неизменное аугсбургское исповедание и прочие символические книги, известные под названием «Liber Concordia», то есть «Формула согласия». В середине XIX века в лютеранских общинах произошли значительные изменения в смысле демократизации. Первенствующая роль в церковных делах перешла от епископов и пасторов к мирянам. И среди финского населения более заметным стало проявление веротерпимости по отношению к русскому православному населению. Русские проживали в Финляндии на правах религиозного меньшинства. Так, например, финский лютеранин Антель, который был губернатором города Куопио, он писал российским властям докладную записку в 1865 году. И он описывал бедственное положение православных в Финляндии. До того эта записка была написана, чтобы обратить на это внимание российских властей. Интересный факт. Когда Финляндия отделилась от Швеции, точнее, была переведена под власть России, то на территории Финляндии было три епархии, каждая из которых возглавлялась епископом. Поскольку шведский архиепископ, глава шведской церкви, он был один архиепископ в Упсале, и сейчас Упсала – это церковная столица Швеции, то вот финская провинция шведская, она окормлялась только лишь епископами. И вот, когда Финляндия получила независимость, было решено, что вот будет независимая финская церковь, но ее глава, естественно, должен был, значит, возведен на степень выше. И вот отнюдь не по указу какого-либо церковного священноначалия, а по указу императора Александра I, епископ города Турку стал архиепископом, и он же стал главой Финской Евангелической Лютеранской Церкви. Вот такой неожиданный вообще вот сюжет, поскольку светская власть, император, издает указ о том, что епископ становится архиепископом. Ну, для финнов это было лестно. Вот, и они до сих пор с благодарностью вспоминают о том, как вот русское правительство создало для них режим наибольшего благоприятствования. При императоре Александре II в 1869 году был издан закон, который ослаблял связь церкви с государством и позволял укреплять внутреннюю жизнь церкви. В силу нового закона Евангелическая лютеранская церковь стала одной из церквей страны. Она стала народной, фолькскирка. Евангелическая лютеранская церковь, тем не менее, получила очередные гарантии своей независимой деятельности. о том, что ее прихожане будут исповедовать неизменное аугсбургское исповедание. Подводя итог сказанному, можно отметить, что до 1905 года был запрещен переход из православия в лютеранство. Но в 1905 году был издан царский манифест о веротерпимости, и с этого времени был разрешен переход из православия в лютеранство. Теперь кратко можно сказать о развитии православно-лютеранских отношений в 20-м столетии. Ну, после 17-го года наступила такая темная полоса церковной жизни Русской Православной Церкви. Но, тем не менее, в 1959 году состоялось первое богословское собеседование между представителями Русской Православной Церкви и Евангелической Лютеранской Церковью Западной тогда еще Германии. Оно имело место в городке Арнольдсхайн. Там есть Евангелическая академия в этом городе Арнольдсхайн. И по месту первой встречи вот очередные дальнейшие собеседования получали название Арнольдсхайн 1, 2, 3 и так далее. Но к концу 80-х годов было около 15 таких вот встреч, которые проходили то в Западной Германии, то в Советском Союзе. Ну, а потом, когда и Германия объединилась, и Советский Союз распался, то вот эти встречи стали все реже и реже, и сейчас вот находится в состоянии некоего застоя. Начиная с 1970 года, богословы Русской Православной Церкви проводят двусторонние богословские собеседования с представителями Евангелической Лютеранской Церкви Финляндии. И эти собеседования, которые идут с 1970 года, они по традиции имеют вот такой двусторонний характер, поскольку мы вот граничим нашими землями. Ну и всегда вот с православной стороны делегацию Русской Православной Церкви возглавляет митрополит, тогда еще ленинградский, а вот сейчас петербургский, вот, поскольку вот мы соседствуем здесь. Эти собеседования раз в несколько лет проводятся, и здесь вот довольно уже установившиеся отношения. Ну, в качестве курьеза можно отметить, что в 1974 году начали проводиться богословские собеседования с богословами Восточной Германии, ГДР. Видимо, спохватились. Вот почему там вот в Западной Германии проводим собеседования, а вот Восточные как-то вообще в стороне, вроде бы мы их и не считаем за каких-то серьезных партнеров. Ну и так, чтобы так для баланса, начали проводить с богословами ГДР. Первая такая встреча прошла в Загорске, в Троице-Сергиевой лавре. Ну и поэтому они получили название «Загорск-1», «2», «3» и так далее. Теперь речь пойдет о том, что с 1981 года начались официальные все православно-лютеранские собеседования. То есть уже не только представители Русской Православной Церкви, но и других православных церквей направили своих представителей на эти собеседования. И они продолжаются, и представители Русской Православной Церкви принимают в них активное участие. Вот так мы с вами кратко рассмотрели историю православно-лютеранских отношений.